Друзья, тема «Я буду держаться сегодняшнего поста» о служителях Совета Церквей. Вот. Хотя я немножко шире, я понимаю, что молиться не только о служителях Совета Церквей нужно, и о сотрудниках, и о содействующих, и вообще о служителях в братстве. Ну а что под словом «служитель»? Я еще чуть поясню. Я буду читать книгу «Паралипоменон». 24 глава буду читать. С 15 стиха я прочту немножко длинный отрывок, а потом выделю короткую мысль, о чем будем говорить. Вторая Паралипоменон, 24 глава. Если у кого есть Библия, неплохо будет, если вы будете следить, хотя не обязательно. Вторая Паралипоменон, 24 глава, 15 стих и ниже читаю. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер, и похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их». И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам. И был гнев Господен на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». Братья и сестры, вот сегодня мы молимся о служителях. Ну, в центре внимания молитвы – это служители Совета Церквей. Но, тем не менее, о чем мы молимся? Вот конкретно, что бы мы хотели, вот, в плане наших молитв. Ну, например, если я молюсь о детях, я же конкретно о чем-то молюсь, чтобы дети были спасенными. Если ребенок болеет, молимся, чтобы Бог ребенка исцелил. Ну и так дальше, да? Вот день начинается, молимся, чтобы Бог в этом дне благословил. У меня предстоит поездка, молюсь, чтобы в поездке было все в порядке или там в служении. Друзья, молясь о служителях, о чем мы конкретно молимся и что бы мы хотели для служителей? Кстати, скажу, друзья, мои мысли, они не только вот о служителях, как я сказал, ну, уровня Совета Церквей. Но, в общем-то, служитель Божий – это должен быть каждый верующий. Это тот, который служит. Я вам поясню, друзья. Вот, например, у нас один брат проповедовал за Петра, апостола, как Петр отрекся. И вот он, одна из причин отречения Петра, говорит, что он сел у костра со служителями. И говорит, ну как бы с верховными такими людьми он там сел, со служителями у костра. Ну в смысле служители у костра сидели, и он к ним, как бы сказать, повыше хотел. А я понимаю, друзья, у костра сидели слуги. А слуга, вот в библейском понятии, ну, часто служитель, тот, кто служит. Поэтому, друзья, молясь о служителях, неплохо, если мы будем подразумевать не только тех, кто рукоположен или какой-то пост в братстве большой занимает, а и те, кто служит. И чем больше в церкви будет служителей, тем церковь будет более благополучная. Более благополучная. И если служители будут не только братья, но и сестры, это тем более. Друзья, итак, чтобы мы о чем молиться, вот о служителях. Я, друзья, вот по тексту буду рассуждать с 20 стиха и ниже. По-моему, 3 стиха всего мы охватим. Или 2. Написано так. «И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая, священника». Братья и сестры, вот я о Духе Святом. «И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая, священника». Если бы у меня спросили, что ты считаешь главнейшим для служителя, я бы сказал, главнейшим для служителя считаю, что он должен исполняться Духом Святым. Без исполнения Духом Святым, друзья, служение не выполнишь. Какое бы тебе служение поручено не было. Или ты пресвитер по местной церкви, или ты служитель совета церкви, или сотрудник, или ты предверник даже. Многие думают, что Духом Святым нужно исполняться только, ну, пресвитерам обязательно нужно, благовестникам, чтобы они хорошо благовествовали и грешники каялись. А я, братья и сестры, понимаю так, что Духа Святого должен исполняться каждый, кто Богу служит. И слово «исполняйтесь Духом» – это слово распространено на всех верующих, не только на определенную категорию людей. Друзья, могу эту мысль подтвердить. Вот, например, когда в Иерусалимской церкви избирали диаконов, ну, возникла материальная проблема. И апостолы решили, что нужно избрать 7 человек, и которые будут диаконами. До того момента диаконов в церкви не было, ну, в смысле рукоположенных. И вот было определено, каким должен быть диакон. Как вы помните, братья и сестры, каким должен был быть диакон, которого нужно было избрать? Написано, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. Я вообще вот чуть удивляюсь, друзья. Кажется, диакону, ну для чего ему Духом Святым исполняться? Ну вот как я сказал благовестнику, да. Вот скажет проповедь, как Петр, апостол, в день Пятидесятницы, и много грешников покаятся. Диакону для чего исполняться Духом Святым? Но апостолы определили, это обязательное требование. Он должен быть исполнен Духа Святого и мудрости. И тогда он сможет быть диаконом. Или, например, в дни Моисея строилась скиния собрания. И вот когда скиния собрания строилась, то многие нужны были рабочие. Там нужно было и кожу выделывать, и красить кожу нужно было, и покрывало нужно было ткать шерстяные, червленые, и синие, и разные. И крючки золотые делать, и петли золотые, и подставы, и медное море, и так дальше. И много нужно было делать. Братья и сестры, вы помните, кто это все будет делать? Вот это золотые крючки, подставы. И как звали человека, который это все будет делать? Его звали Веселил. И вот он это все будет делать, Веселил. И Бог сказал, кстати, этого человека Бог нашел. И Бог сказал, я исполнил его Духом Святым, чтобы он эту работу делал. Братья и сестры, для проповеди Дух Святой нужен без сомнения. Вот спеть песню так, чтобы грешник умилялся и даже покаялся. Ну, Духом Святым. Но для чего нужно исполняться Духом Святым, чтобы делать золотые крючки или петли? А Бог сказал, и я его исполнил Духом Святым, чтобы он выполнял эту работу. Поэтому, братья и сестры, я понимаю, когда мы молимся о служителях и о тружениках церкви, и о тружениках братства, и о содействующих служению братства, нужно молиться о том, чтобы рабы Божьи исполнялись Духом Святым. И тогда, только тогда они смогут сделать то, что хочет Бог. Если Духа Святого исполняться не будут, то ничего из этого хорошего не получится. Можно хорошо подготовить проповедь, пройдя определенное обучение, специалистом в этом деле быть. Друзья, но результат хороший от этого не получится. Будет интересно, и кто-то будет запоминать очень хорошо, друзья, но результат хороший от этого не будет. Я один пример приведу. У нас было общение молодежное, оно длилось примерно 7 дней. Вот это было в летний период. Много было людей, почти около 1000 человек. Вот. И потом было покаяние. Много людей покаялось. Больше 300 человек покаялось. Один брат пожилой проповедовал. И вот после этого собрания мне один брат, недавно верующий, говорит: я ничего не пойму. Этот дед, говорит, ничего не сказал, и 300 человек покаялись. Вот. Вы знаете, братья и сестры, в общем-то, что-то похожее было и у меня. Проповедь была предельно простая. Кажется, не должно было бы от такой проповеди покаяния. Но покаялось много людей. От чего это зависит? Как вы думаете, друзья? Это зависит от исполнения Святым Духом. Насколько Дух Божий действует через нас. Вы можете прочесть дома, для примера, друзья, проповедь Петра в день Пятидесятницы. В общем-то, проповедь достаточно простая. Но она была облечена Духом Святым, силой Духа Святого. Петр был облечен, и 3000 человек покаялись. Проповедь в тот день, когда хромой исцелился, друзья, была еще проще. Это даже была не проповедь. Петр просто объяснил, почему ходит человек, который до сих пор был больной. Это была даже не проповедь. И покаялись 5000 человек. Покаялись. Вот в начале собрания об этом уже было сказано. Посмотрите, как звучит. Петр говорит: во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И подал руку, и тот человек встал. А если бы Петр не был исполнен Святого Духа, и говорит: во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи, тот бы встал или не встал? Нет, братья и сестры. Поэтому для того, чтобы Бог пользовался своими, для этого необходимо исполнение Духом Святым. И, как я уже сказал, не только рукоположенных служителей, но и всех верующих, и братьев, и сестер, и молодых, и стареньких. Вот посмотрите, братья и сестры, за Симеона скажу. Написано: он был человек праведный и благочестивый, и чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Я в церкви задаю вопрос, но это было год назад, я эту проповедь говорил, задаю вопрос. Братья и сестры, как вы думаете, главное качество у Симеона какое? Праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И на последнем месте стоит: и Дух Святой был на нем. Вот многие считают, что главнейшее – это праведность или благочестие. Братья и сестры, Дух Святой был на нем. Я думаю, что он был старый человек, но посмотрите, Бог им пользовался. Посмотрите, Захария и Елизавета, они были старые люди, в летах преклонных. И когда Мария, будущая мать Иисуса Христа, пришла к Елизавете, написано: та, увидев ее, исполнилась Духа Святого. Старая женщина исполнилась Духа Святого и сказала вещи, которые не сказал бы я или ты. Она пророчески сказала то, что не знала. Когда отверзлись уста немого Захарии, написано: первое, что с ним произошло, он исполнился Духа Святого и пророчество сказал. И можно многие приводить примеры. Поэтому, братья и сестры, я понимаю, молясь о служителях своей церкви, вашей церкви, или о служителях Совета Церквей, нужно молиться о том, чтобы братья наши исполнялись Духа Святого. И каждый из нас о себе должен заботиться, что необходимо и очень важно Духом Святым исполняться. Если ты хочешь что-то делать в церкви, если ты рассчитываешь не работать, а только отдыхать, учитывая свой возраст, едва ли ты Духом Святым будешь исполняться. Едва ли. Я читаю дальше. Дух Божий облег Захария, сына Иоаддая, священника, и он стал на возвышение перед народом. Стал на возвышение перед народом. Братья и сестры, в общем-то, служителям чаще приходится быть на возвышении. И я даже скажу, братья и сестры, и мы к этому привыкли. Я за себя скажу, что я к этому привык. Ну, что я имею в виду на возвышении? Вот даже сейчас. Вот, ну, тут у вас помост такой высокенький. И мы привыкли, друзья, мы привыкли сидеть лицом к церкви. Мы привыкли быть выше. Мы привыкли. И даже, знаете, вот служителя, который уже много лет служитель, посади внизу, и он не будет себя чувствовать привычно. Я был в одной церкви не очень давно, ну, в нашем братстве. И там и было большое общение. И кафедра была настолько высоко, ну вот чуть ли не как ваш балкон. И там даже ступеньки такие с поворотом туда идут, чтобы на эту кафедру подняться. Я никогда такого не видел, и так высоко я не был. И я решил, не пойду на эту кафедру. Вот я сижу за столом, решил, на эту кафедру не пойду. Пусть проповедует там, кто хочет. Я микрофон поставлю внизу и буду. Вот как бы. Ну, а потом подумал, что ну, это тоже будет нескромно. Я унижать буду других братьев. И думаю, пойду на кафедру. И пошел. И когда я сверху вниз глянул на людей, братья и сестры, я растерялся. И я даже мысли потерял, которые должен был говорить. Ну вот знаете, вот Бог, я понимаю, видит всех сверху. И я был так высоко, прям вот видишь макушки людей. Братья и сестры, ну это так бытовая сторона, ну физическая сторона. И Захария стал на возвышении. Я понимаю, друзья, служитель должен быть выше всего народа по жизни. Не потому, что он на кафедре или на помосте. Он должен быть выше всего народа по жизни. Хороший пример, братья и сестры, это вот когда израильский народ собрался в Иерусалиме, это в дни Ездры и Неемия. И в определенный день на площадь перед водяными воротами собрался весь народ. И принесли помост. И Ездра стал на помосте. И открыл книгу, и весь народ встал. И Ездра читал, и все слушали. И написано, и все глаза людей были на Ездру устремлены, потому что он был выше всего народа. Это физическая сторона. Братья и сестры, служитель Божий, он должен быть выше по жизни. Вот я опять хочу той истории, о которой в начале перед собранием, видимо, так нужно было. Это и мне хорошо, как бы сказать, иллюстрация. Братья и сестры, когда Петр с Иоанном остановился у хромого, вы помните, какие слова сказал Петр? Серебра и золото. Неправильно вы говорите. Это он потом скажет. Он сказал, взгляни на нас. Вот что он сказал. Взгляни на нас. Так же, да? И тот пристально смотрел на них. Друзья, иногда мы, верующие, говорим, ты на меня не смотри, я человек, обложенный немощами, ты на Бога смотри. И это мы можем говорить людям, недавно верующим. А я скажу, друзья, а люди верующие, и даже не недавно, они часто бывают на Бога смотреть не умеют. Но они умеют смотреть на людей. И от этого никуда не уйдешь. Люди смотрят на нас. И Петр это понимает. И Петр ему говорит, взгляни на нас. Хотя я хочу здесь вложить духовный смысл, братья и сестры. Потому что мы должны жить так, чтобы не стыдно было сказать, взгляни на нас. Вот делай, как делаю я. Потому что, знаете, друзья, вот учить легче, говорить, вот надо вот так, надо вот так. Друзья, один из лучших методов учения – нужно показать, как надо. Вот у нас приехал, когда вот это кризисы начались, ну, я имею в виду перестройка, и вот на Кавказе мы там проживаем, пошли проблемы большие, и ко мне приехал один пожилой брат поработать. У него проблемы в семье были большие, нужно было деньги заработать, он был хороший столяр. И у нас в церкви были столяры, но уровень наших столяров, он был никудышний. Можно сказать, что они были не столяры по сравнению с этим братом-грузином. Вот. И вот брат один столяр говорит, вот брат Аршак, расскажи мне, как надо делать. Вот. А тот говорит, надо не рассказать, надо показать. Надо показать. Апостол Павел, братья и сестры, он говорил так, подражайте мне, как я Христу. Или подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. И поэтому вот это слово, друзья, Захария стал на возвышении. Я хочу здесь как образ, братья и сестры, что мы должны молиться о том, чтобы служители Божьи, они были выше. чтобы можно было бы подражать, чтобы можно было бы учиться. Это очень важно, очень важно. Братья и сестры, о Христе написано, глаза всех были устремлены на Него. Были устремлены. И если Божий служитель подражает Христу, если жизнь Иисусова отображается в его жизни, то, подражая этому человеку, люди будут правильно жить. Люди будут правильно жить. И поэтому это очень важно. Посмотрите, мы читаем, Захария стал на возвышении. Бывает, когда человек не рукоположенный, но хотел бы быть служителем. Или не обязательно рукоположенным, но я хочу трудиться, я хочу быть Божьим служителем. Я хочу, ну, что-то приносить плоды для Бога, что-то делать для Бога. Братья и сестры, тот, кто хочет трудиться, он должен позаботиться о том, чтобы быть выше. Потому что часто верующие говорят, я хочу быть как все. А зачем мне выделяться? Я хочу быть как все. Не надо как все. Друзья, за Халева написано, в нем был иной дух. Что такое в Халеве был иной дух? Иногда думают, что в Халеве был Дух Святой, а в других людях не было Духа Святого. Я, друзья, под словом «иной дух» понимаю, что Халев был не такой, как все. Иисус Навин был не такой, как все. Все кричали побить этих неотных людей камнями за то, что они нас привели сюда. А в них был иной дух. Они не были, как все. Поэтому, братья и сестры, во всех вопросах, в вопросах жертвенности, в вопросах святости, освящения, служения, служитель должен быть выше. Посмотрите, братья и сестры, за Авраама, сыны Хетовы, сказали, когда у Авраама умерла жена, и он у сынов Хетовых хотел купить участок земли, чтобы похоронить умершую. И когда он изъявил свою просьбу, сыны Хетовы сказали, Авраам, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из погребальных мест похорони умершую свою. Посмотрите, друзья, какая оценка этих людей. Авраам, ты князь Божий посреди нас. Вот что такое быть выше других. Ты князь Божий посреди нас. Это люди посторонние вынесли оценку этому человеку. Бывает, люди выносят оценку сами себе. Ну, как хвалятся какими-то вот заслугами, какими-то успехами хвалятся. Я понимаю, друзья, пусть люди скажут. Но люди скажут, если мы будем выше, и это люди могут сказать. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы дети Божьи, Божьи служители исполнялись Духа Святого и по жизни были выше. В вопросе, как я сказал, жертвенности, в вопросе служения, освящения, посвящения должны быть выше. Я читаю дальше. «И он стал на возвышении пред народом и сказал им, так говорит Господь». Так говорит Господь. Я однажды был на одном общении, ну и как это часто бывает, приходят записки. Вопросы, вопросы, вопросы. И мы отвечаем, это почти всегда такое бывает. Ну не всегда, но чаще так бывает. И вот мы отвечаем, и мне часто приходится отвечать на вопросы. И вот в одном большом общении я, как обычно, в конце собрания отвечал на вопросы, потом собрание закончилось, и люди вокруг меня оказались. И вот один брат говорит, Николай, я с тобой не согласен. Ну, я говорю, с чем не согласен? В общем-то, это не новинка, такое бывает, что с нами не соглашаются. Вот, я с тобой не согласен. Ну, в чем не согласен? Он говорит, вот ты говоришь, я так думаю. А ты должен сказать, так говорит Господь. И вы знаете, друзья, я отметил, действительно, когда я отвечаю на вопросы, обычно я говорю, я думаю так. Обычно я так говорю. И даже в вопросах, в которых я уверен, и в которых я знаю, как Библия говорит. И я часто, видимо, это привычка. И я так говорю, что я думаю вот так. А он мне говорит, ты должен сказать, так говорит Господь. Хотя это взгляд относительный, не всегда он приемлем. Братья и сестры, но я в общем-то согласен. Захария встал на возвышение и сказал, так говорит Господь. А чтобы сказать, так говорит Господь, нужно знать, как он говорит. А если я не знаю, как говорит Господь, и я скажу, так говорит Господь. Скажите, могу ошибиться, да? Могу ошибиться. И не точно может. И я так вывод сделал для себя, братья и сестры. Чтобы сказать, так говорит Господь, нужно знать, как Он говорит. И поэтому это очень важно, чтобы служители Божии знали, как говорит Господь. А для этого очень важно, ну, здесь и отношение к Библии. Вы знаете, друзья, я вот в молодости, я заучивал тексты Писания наизусть. Я заучивал наизусть один стих в неделю. Жена с меня посмеивалась. Она говорит, ну что ты такую низкую программу себе составил? Ты хотя бы один стих в день учил, а то один стих в неделю. И, в общем-то, она с меня посмеивалась и все такое. Но я все равно учил один стих в неделю. Я брал карточку, записывал этот стих на карточку, в карман. И вот у меня в кармане несколько карточек. Работал я шофером. И даже во время езды я прочитал и в другой карман положил. И учу, повторяю, еду, опять достал, прочитал и опять в карман. И так я учил, друзья, и я учил много лет, много лет. И вот за эти много лет я выучил очень много текстов Писания. А потом я уже перестал учить, видно, я более ленивый стал, вот, и, ну и так дальше. Не в смысле, что память стала хуже, и память хуже, но я не поэтому. Я начал чуть-чуть лениться и перестал учить. И тем не менее, друзья, то, что я учил в течение тех лет, я помню до сих пор. И часто-часто было в жизни, когда я сталкивался с какими-то вопросами, я вспоминал текст Писания, и я легко мог ответить кому-то. И кому-то что-то сказать. И я легко, я учил, и где написано. Я легко открываю и нахожу, где это написано. И я выучил очень много текстов Писания. Хотя знаю братьев, которые знают много больше меня. Главы читают наизусть. И псалмы. Я знаю брата, который весь псалтырь знает наизусть. От первого до последнего псалма. Совершенно. Любой псалом, 143-й. Проверяю слово в слово. Я восхищаюсь и чуть-чуть завидую, братья и сестры. Вот. И думаю, что вот читаю проповедь Петра, насколько он умело, без Библии в руках, он цитирует Ветхий Завет. Насколько умело. Посмотрите, друзья, даже я вот плохих людей приведу в качестве хорошего примера. Ирод призывает книжников и говорит, где должно родиться Христу? Они говорят, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано у пророка, и ты Вифлеем Ефрафа. И наизусть, братья и сестры, наизусть, книжники. Они, во-первых, сообразили, а там ничего про Христа, слово Христос даже не упоминается у Михея в 5 главе. Где должно родиться Христу? Они же не готовились, они к Ироду шли и дрожали. Что сейчас Ирод, что ему в голову придет? Может, он сейчас нас наказывать будет? И они абсолютно точно цитируют. Братья и сестры, Божий служитель, он должен знать, что говорит Господь. И он должен откровения получать. Кроме того, что он читает. Это нормально. Вот Симеону было сказано, он откровения получил. Друзья, почему проблемы бывают с проповедниками? Один брат, которого я с удовольствием проповеди слушал, вот, а сейчас он уже давно не проповедует. Я ему говорю, Виктор, в слове поучаствуешь. А он говорит, слово от меня отступило. Это хуже некуда, братья и сестры, если слово от служителя отступило. А Захария встал на возвышение, исполненный Святого Духа, и сказал, так говорит Господь. Я читаю дальше. «Для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». Братья и сестры, служитель Божий, он должен иметь мужество. Обратите внимание, кому Захария говорит эти слова? Перед кем он стоит? Перед князьями, непростой народ перед ним стоит. Собрались князья, вельможи царские. И он встал на возвышение и говорит им, для чего вы оставили Господа?
так как вы Господа оставили, и Он оставит вас». Братья и сестры, в общем-то, небезопасно было укорять великих людей. Небезопасно. И Захария знал, на что шел. Но служитель Божий, он должен иметь мужество. Братья и сестры, посмотрите. Стефан, первый мученик Христовой Церкви, диакон был. И посмотрите, люди с необрезанным сердцем и ушами. До каких пор вы будете противиться Духу Святому? Обстановка была накалена до предела. Кажется, Стефан, начни с людьми помягче говорить. Может быть, ситуация как-то упорядочится. И в самый накаленный момент он говорит, люди с необрезанным сердцем и ушами, до каких пор будете противиться Духу Святому? Братья и сестры, и через несколько минут в него полетят камни. Кажется, это неосторожно. Стефан поступал неосторожно. Захария поступил неосторожно. Нужно же жизнью дорожить и своим благополучием. И тем не менее, друзья, служитель Божий, он должен иметь мужество. Я знаю одного брата, который в годы гонений письмо Брежневу написал. Обличительное письмо Брежневу. Безусловно, это небезопасно, братья и сестры. Безусловно, небезопасно, когда Иоанн Креститель Ироду говорил, ты не должен иметь эту женщину своей женой. И он не один раз ему сказал. Он ему говорил, и он ему снова говорил. Кажется, Иоанн, успокойся. Но Ирод, царь, это человек предельно жестокий был. Но один раз ему сказал... И спокойный в совести, пускай теперь думает. Иоанн Креститель ему продолжал говорить. И посмотрите, братья и сестры, Иоанну отрубили голову. Стефана побили камнями. Священника Захария побили камнями. И он умер. И тем не менее, друзья, и в это время, и сегодня тоже, время сложное. И вот как я читаю, что умер священник Иодай, и обстановка в Израиле стала тяжелая. Время обольщений, народ разбредался, люди начинали поклоняться идолам и так дальше. И нужно было возвысить голос. И нашлись те, которые возвысили голос. В частности, священник Захария. Братья и сестры, и поэтому и сегодня рабы Божьи, служители, они должны не только Духом Святым исполняться и быть выше, и знать, что Господь говорит. Они должны иметь мужество, чтобы в полный рост встать и сказать то, что Бог говорит, не думая о последствиях, не думая. Часто люди берегут себя, думая о последствиях, и они себя берегут, и мужества не хватает, и голову нагнет там, где это, ну, кажется ему, для безопасности. Друзья, я восхищаюсь Сидрахом, Месахом и Авдинаго. Знаете, я в чем восхищаюсь? Было указано, на площади соберется народ, и когда оркестр заиграет, то все должны поклониться истукану. Друзья, была альтернатива у этих трех человек, чтобы не поклониться истукану и не попасть в печь? Была альтернатива или нет? Как вы думаете? Я думаю, что была альтернатива. Знаете, какая? Не появиться на площади. А кто там будет перекличку делать? Останься дома и будешь цел. Они пошли на площадь для того, чтобы не поклониться истукану. Я когда уходил в армию, я только-только уверовал, братья и сестры. И на проводах в армию мне преподали крещение. В 12 ночи меня покрестили. В час ночи хлебопреломление, а в 5 утра я ушел в армию. И вот когда я в армию собирался уходить, в общем-то я робел. Я думал, как там будет, а что там будет. И немножко спрашивал у братьев, которые вот, ну там с присягой, которые уже отслужили. И у одного брата спрашиваю, а как было у тебя? Он говорит, ну я стал в строй, и все стоят в строю. И по очереди выходят, чтобы принимать присягу. Ну и очередь до меня доходит. Дают мне оружие. Ну, автомат дают. А говорит, да он мне не нужен, не надо. Ну как? Да я без автомата. Выходит перед всеми, тысячи человек на него смотрят. И он говорит, рядовой такой-то для непринятия присяги прибыл. А в общем-то я восхищался. А себе задавал вопрос, а я так смогу или нет? И вот так вот мы иногда ищем какие-то альтернативные варианты, как полегче. Братья и сестры, Захария не искал такой вариант. Он имел мужество. И посмотрите, братья и сестры, написано, «И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня». И не вспомнил царь Иаз благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь, и да взыщет. Друзья, это последняя мысль за Захарию, которую я хочу сказать. Он не стыдил этих людей, он не вспоминал Иодая своего отца. Мог бы сказать, ну, мой отец царя учил, и к Иоасу бы обратился с просьбой о помиловании или еще что-нибудь. Друзья, он не вспоминал своего родного отца. Он не просил пощады, не упал на колени перед этими людьми, которые камни в него бросали. Но он, умирая, говорил, да видит Господь и да взыщет. То есть он вспоминал Бога, и свое дело он возлагал на Бога. На Бога. Это очень важно. Кстати, вот когда мы о страждущих молимся, написано, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю души своей, делая добро. То есть на Бога уповать. Вот мы сейчас проповедь слушали, но тема, вы помните, да, что есть надежда, но чуть-чуть не так, вот, а не все потеряно, да. Но мысль такая, что исчезала всякая надежда, но это плохо, когда надежда исчезает. Друзья, в самых сложных обстоятельствах этот человек видел и знал и говорил, видит Господь, и взыщет Господь. Он видит наше дело. Братья и сестры, один пророк известный, страдалец большой, он сказал, «Тебе верил я дело мое». Не людям, а Богу верил. И вот я рассуждаю, братья и сестры, за священника Захарию. И даже Иисус Христос вспомнил о нем, когда говорил, «Придет на вас кровь праведников от крови Авеля до крови Захарии». Убитого между храмом и жертвенником. Братья и сестры, великий человек умер, и хороший оставил след. Исполняться Духом Святым, быть выше, знать, что Бог говорит, иметь мужество и на Него возлагать все наши переживания, которых бывает очень много. И не только касательно служения, это вот то, о чем и брат говорил. Переживания разные бывают и с детьми, и с мужьями, и женами. И какие-то и духовные, и недуховные переживания, чтобы мы наше дело могли верить Богу. И Он видит, и Он все знает, и Он все сделает так, как Ему угодно, если мы этого желать будем. Пришло время нам помолиться, братья и сестры. Сегодня мы в посте и молитве о служителях, о братстве, об отделах братства. И, конечно, нужно молиться, братья и сестры. А о чем молиться, братья и сестры? Это о том, о чем я сказал, чтобы Божьи служители Духом Святым исполнялись, чтобы Божьи служители были образцом для всех верующих, чтобы получали откровение, даже путь, по которому идти, друзья, без откровения Духа Святого, без откровения от Бога мы не сможем, мы не разберемся. Но Бог сказал, «Дух мой благий доведет тебя в землю правды». И чтобы Бог и мужество давал, и благословлял наше братство. И пускай имя Его прославится. Аминь. Помолимся.